Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Откроет этот час нашего вещания 79-й выпуск передачи из радиоцикла «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире писатель Сергей Николаевич Белкин. В этом выпуске прозвучит музыка Бетховена, фрагменты его 9-й симфонии. Затем мы пригласим к радиоприемникам всех, кого волнуют вопросы воспитания и образования. Автор и ведущая программы «Территория семьи», председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня, в канун начала нового учебного года, вновь задается вопросами. Что ждет наших детей 1 сентября? Как будет выглядеть постпандемийная школа? И какое отношение к российскому образованию имеет Сбербанк? Подробнее об этом примерно минут через 20. Ну а в заключительной третьей часа вашим собеседником вновь будет доктор филологических наук, замечательный исследователь, теоретик, историк древнерусской литературы, профессор Александр Николаевич Ужанков, который сегодня продолжает беседу о житии Юлиани Лазаревской, написанном ее сыном.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать музыку Бетховена, его последнюю, Великую 9-ю симфонию. Формат нашей передачи не позволяет нам прослушать ее целиком, поскольку общее время звучания всех 4 частей симфонии более часа. Интересно, что сама продолжительность 9-й симфонии стала своего рода стандартом при создании современных компакт-дисков. Во всяком случае, существует распространенная легенда, что именно из-за желания вместить симфонию на компакт-диск целиком был выбран такой его размер, чтобы уместилось самое длительное исполнение 9-й симфонии. А им на тот момент было исполнение под управлением Вильгельма Фуртвенглера, длившееся 74 минуты. Так это было, или же это легенда, сочиненная в начале 80-х для рекламного хода создателей компакт-дисков, но 9-я симфония действительно целиком умещается на компакт-диск. История создания симфонии продолжительна и драматична. Ее премьера состоялась в 1824 году, но первые замыслы и наброски найдены в записях композитора 1809 года. Так что можно говорить, что работа над замыслом продолжалась около 15 лет. Непосредственно над симфонией Бетховен работал 2 года, после того, как получил заказ от Лондонского симфонического общества. В этот последний период своей жизни Бетховен испытывал тяжкую материальную нужду. В письме 1818 года он признается: «Я дошел чуть ли не до полной нищеты». И при этом должен делать вид, что не испытываю ни в чем недостатка. Нередко он вынужден был целыми днями оставаться дома, потому что у него просто не было целой обуви. Вообще вся жизнь Бетховена была исполнена страданий, и причем материальные проблемы не были главными. Глухота, вот что терзало его, непонимание людей. Его сложный, неуживчивый характер только усугублял и без того непросто складывающуюся жизнь. Зная об этом, мы не перестаем удивляться и восхищаться его удивительно оптимистичной и мужественной музыке. Музыке, позволяющей обрести надежду и даже уверенность в будущем. Девятая симфония не только последнее сочинение композитора, считающееся вершиной его творчества. Многие считают, что это вообще самое великое произведение всей мировой музыки. Думается, что это все-таки преувеличение, не потому, что можно назвать что-то более великое, а потому, что музыка – это не спорт, не рекорды, которые легко измерить. В музыке равноправными являются многие гениальные сочинения разных композиторов. О девятой симфонии написаны тома исследований. Высказано немало суждений, в том числе и парадоксальных. Лев Толстой, например, сурово критиковал все позднее творчество Бетховена и конкретно девятую симфонию. Причем критиковал, в частности, за то, что музыка эта не объединяет людей в том религиозном смысле, о котором говорил Толстой, а скорее разъединяет. И это несмотря на то, что в финальной части исполняется ода к радости Шиллера, в которой рефреном звучат строки «Обнимитесь, миллионы, слейтесь в радости одной». Не станем сейчас углубляться в анализ особого взгляда великого писателя, размышлявшего о действительно важном, на основе чего Бетховен и Шиллер призывают к единению. Упомянем, однако, общеизвестное. Четвертая часть симфонии стала современным гимном Евросоюза, причем именно как музыка, призывающая Европу к единству. Но для начала мы послушаем вторую часть симфонии «Скерцо». Thank you.
Thank you.
Ну, а продолжим и завершим наш выпуск тем, чем завершается симфония, да и вся творческая жизнь Людвига ван Бетховена, знаменитым финалом, в котором хор исполняет оду к радости, ее возвышенные строки. «Радость, пламя неземное, райский дух, слетевший к нам, опьяненные тобою, входим мы в твой светлый храм». Слушаем фрагмент финала, фрагмент четвертой части 9-й симфонии Бетховена. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292 FM 72,92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Я хотела бы сегодня с вами поговорить на тему, которая, конечно же, в преддверии 1 сентября занимает умы не только родителей, школьников, но и всех остальных граждан нашей страны. Что будет с нашим образованием завтра? Вот 1 сентября приближается, и мы не понимаем, что за школьным порогом ждет наших детей. Противоречивые сведения, противоречивая информация в СМИ от представителей, руководителей системы образования и различного уровня властей говорят нам о том, что нет никакой определенности. Единственное, что нам известно, что российские школы после открытия заработают в новом режиме. И, как рекомендует Роспотребнадзор, все будут выполнять некие правила, там, отдельное расписание, не будут дети общаться между собой, у них будут проверять температуру, они должны будут обрабатывать руки, будет либо одноразовая посуда, либо посуда, которая будет каким-то особым образом обрабатываться, будут запрещены продленки, массовые мероприятия и так далее. Но все это вы знаете, средства массовой информации, все это подробно рассказывать, не будем на этом останавливаться. Больше других вопросов нас занимает содержательная сторона нового образования. Что нашим детям и как будут давать в новом учебном году? У нас есть основания переживать по этому поводу, потому что 15 мая сенаторы во главе с вице-спикером Верхней палаты парламента Ильясом Омахановым внесли в Государственную Думу законопроект о дистанционном образовании в России. И пилотные проекты тоже определены. Это 14 регионов, Алтайский и Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Тюменская, Челябинская область, Сахалин и Кузбасс. Там будет реализована программа дистанционного образования. То есть пилотный проект, или, другими словами, эксперимент на наших детях. Вот тот самый эксперимент, который уже проходил весной, начиная с марта до июня в наших школах. Конечно же, когда родители заволновались, в сети появилась петиция, авторы которой потребовали остановить экспериментальный переход школ в части регионов на онлайн-обучение. Тогда появились комментарии, в том числе министра просвещения Кравцова, о том, что вы не так нас поняли, это будет просто обкатка возможных вариантов, если вдруг что. И эта дистанционка, как уже привыкли называть ее родители, это просто будет наш запасной такой маневр, это на случай, если вдруг наступит какая-то тоже эпидемия или какой-то процесс, который потребует отсутствия наших детей в школе, но продолжается учебный процесс, мы будем должны. Но каждый день появляются новости, и вот уже средства массовой информации объявили, что, по мнению руководителей системы образования, на дистанционный формат школьники будут переходить осенью или зимой, как только в классе появится один человек с гриппом, ОРВИ или, упаси бог, коронавирусом. Значит, надо готовиться к этому. Нам бы этого очень не хотелось, потому что пострадали все, и дети, которые не доучились, и школьные учителя и вузовские преподаватели приняли небывалую нагрузку, к которой они не были готовы. На них переложили все организационные и методологические тяготы, финансовые расходы, то есть они должны были покупать там себе камеры, должны были программы закачивать, должны были компьютеры домой себе ставить, у кого не было, и они должны были добровольно отказаться от отпуска. И защитой прав педагогов даже занялся Совет по развитию гражданского общества и правам человека, который на своем сайте разместил рекомендации правительству о том, чтобы защитить интересы педагогов. У нас есть, конечно, такой позитивный момент в этой ситуации, который выглядит следующим образом. В ходе видеоконференции с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции президент Владимир Владимирович Путин сказал, что планов по замене очного обучения на дистанционное у правительства нет. И цитирую дальше. «Не может обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением».
Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя, ученика, студента, школьника. Остановить здесь технический прогресс невозможно, бессмысленно, да и вредно, но подменять одно другим не следует. Мы не собираемся этого делать. Тут, конечно, нам нужно выдохнуть, сказать: «Ой, слава Богу, наконец-то мы это услышали, есть конкретика». Но есть какие-то моменты, которые все равно заставляют нас волноваться. Потому что в июне глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил: «Переходить полностью к цифровизации образования не нужно, но необходимо уже сейчас, не дожидаясь следующей чрезвычайной ситуации, довести до высокого уровня все технологии, к которым пришлось прибегать в период пандемии». И попросил Министерство цифрового развития представить объективную картину, где именно на территории страны не хватило трафика, ну, то есть возможности для распространения там Wi-Fi, сигнала в сети интернет, и заранее продумать какой-то ситуационный центр. То есть должна быть какая-то структура, которая будет руководить этим дистанционным образованием с технической стороны. И он предложил вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку подготовить конкретный набор предложений о том, как доработать и дошлифовать весь этот объем цифровых технологий, которые применяются в образовании. Ну и Андрей Турчак тоже на заседании Совета по развитию цифровой экономики в Совете Федерации сказал следующее: необходимо свыкнуться с тем, что какое-то время придется жить в контексте пандемии, нужно сделать правильные выводы по модернизации системы образования, основываясь на этом опыте. И мы готовы сделать совместную дорожную карту с Министерством цифры, Министерством просвещения, Миноборнауки, с Госдумой, Советом Федерации и подготовить целый пакет новых законов к осенней сессии. Вот тут вот и есть как раз та позиция, та точка напряжения, которая заставляет волноваться не только родителей, но и всех людей, которым не все равно, что происходит со страной, с отечеством, с нашим будущим. Потому что дети – это наше будущее, что будет со страной, зависит как раз от этого. И тут мы с вами должны говорить о том, как все-таки ситуация выстраивается. Поговорим об основных игроках в этой системе, неожиданных игроках. Поговорим о том, что развивается сейчас, какие траектории существуют в этом поле, чтобы мы правильно понимали ситуацию и правильно реагировали на нее. Ну, сразу скажу, что то, что касается дистанционного образования, родители сами определяют, нужно им это или не нужно. И если это им не нужно, не надо ждать, когда кто-то, некие общественники, которые всегда возвышают свой голос, снова его возвысят. Надо реагировать самим. У нас есть еще средства массовой информации, у нас есть почта электронная, у нас есть электронные ресурсы в министерствах. Есть возможность вообще, в конце концов, не приводить своего ребенка в ту систему, в тот класс, где дистанционное образование будет реализовываться в пилотном режиме. Потому что сейчас из регионов мы получаем информацию, что начинают один класс в школе начинает работать, например, с 1 сентября в этом режиме. Но будут говорить, что это все очень хорошо, и будут говорить, что это будет проплачено Сбербанком, об этом мы еще поговорим. Вот как только вы это услышите, вы должны понимать, что вот ваши дети будут теми самыми морскими свинками, на которых обкатают систему разрушения нашего образования. Поэтому только от вас будет зависеть, будет ли, состоится ли этот план, свершится ли, и сможете ли вы защитить даже не из собственного конкретного одного ребенка, но его детей, потом в последующем, вообще всех нас. Итак, что еще происходит в нашей стране в преддверии 1 сентября? Нам было объявлено, вообще так, достаточно победно, о том, что все школы будут оборудованы умными камерами на входе и выходе. Более 43 тысяч российских школ. И будет установлена система для видеонаблюдения и помощи в дистанционном обучении в классах. То есть огромное количество денег сейчас направлено не на то, чтобы улучшить там, состояние классов, улучшить там, оплату педагогов, не по той системе, которая была введена там, Калиной в Москве и в регионах по их образцу, а когда средняя температура по больнице, как говорится в анекдоте, да, когда считается средняя зарплата в Москве у педагога 160 тысяч, когда складывается 800 тысяч директора и 60 тысяч педагога. Потом делится, и мы получаем замечательную цифру в 160 тысяч средней зарплаты. Вот, мы понимаем все эти уловки, но вот эти деньги можно было направить туда, но мы будем ставить там умные камеры. Кто будет ставить? Роснано, сообщил в пресс-релизе. Национальный центр информатизации, который входит в госкорпорацию Ростех, в рамках национальной программы «Цифровая экономика». То есть мы с вами уже говорили об этом, что это вовсе не там, безопасность наших детей, а это просто реализация программы «Цифровая экономика» по плану. Мы подробно анализировали, каждый пункт сейчас реализуется под прикрытием той или другой социально обусловленной необходимости. Вот нужно что-то там защитить, кого-то спасти, и нам предлагается как лозунг вот эта защита и спасение, которое, если рассмотреть поближе, может быть и нет. В школах будут устанавливаться видеокамеры с функцией распознавания лиц. Это уже биометрия. Это уже файлы на наших детей, которые будут служить основой для их собственного цифрового профиля, того самого цифрового аватара, о котором говорил руководитель Сбербанка Герман Греф. Когда он говорил, что больше никого не будет интересовать собственная ваша персона, а только тот самый цифровой аватар. И вот юристы говорят, что если родители не захотят подписывать согласие на обработку персональных данных в этой ситуации, они могут столкнуться с тем, что их просто не пустят в школу. И им придется учиться дома удаленно, и каждый будет выбирать. Также нас ожидает Московская электронная школа. Это платформа для цифровизации обучения. Это то, что готовил бывший министр образования Москвы Калина, который за лето был уволен. Говорят, ну, по слухам, что именно за провал эксперимента с Московской электронной школой. Но, тем не менее, на его основе, на основе этого проекта будет дальше развиваться новый проект развития информационной среды системы образования. И вот что еще хотел бы вам сказать, обратить ваше внимание. Это очень важный момент. В «Учительской газете», вы можете найти эту публикацию, 28 июля был опубликован объемный материал под названием «Развитие личностного потенциала в образовании, двоеточие, в центре внимания, педуниверситеты». Что там было написано? 7 педагогических вузов России и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» объединились в консорциум для проведения совместных исследований, разработки и внедрения методик, направленных на развитие личностного потенциала в системе образования. Программа, в рамках которой это делается, цифровая платформа для персонализированного образования. Мы знаем с вами, что Герман Греф уже не один год говорит о трансформации российского образования на платформах Сбербанка. Он уверен, что искусственный интеллект является ключевой долгосрочной технологией и драйвером всех остальных технологий без исключения. Он говорит о том, что менять систему образования надо полностью, от детского сада до вуза. Ну и вуз тоже в том числе. Это уже другая программа, о которой мы тоже скажем, но он тоже имеет к этому отношение. И хотела бы обратить внимание руководителей 7 педагогических вузов, которые очень рады, что они сейчас получили особые преференции, финансирование, некую славу, там, заседание там, и председательствование, может быть, на каких-то конференциях. Ну, то есть все, на что падок слабый человек в том числе. И это, конечно, такая очень привлекательная ситуация для них. Но они должны подумать, что там дальше будет. Цифровая платформа для персонализированного образования означает одно, что на этих 7 педагогических, обращаю ваше внимание, вузах, будет отработана новая система образования. Именно эти птенцы этих педагогических вузов потом полетят во все концы страны на особых условиях, как молодые реформаторы, будут менять каждый в своем регионе, каждый в своей школе, сразу получат школу, будут отрабатывать какие-то пилотные программы, будут отрабатывать пилотные модели и будут менять, ломать систему образования. Что они привнесут, мы поговорим с вами подробно в следующий раз. Я же сейчас вас, как обычно, призываю к осознанности вашей жизни, ничего не бояться, понимать, что происходит, и делать правильный осознанный выбор того, что будет дальше. Это зона только вашей ответственности, личной ответственности каждого и нашей общей ответственности за будущее и за страну. Это была программа «Территория семьи», и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Одной из наших прошлых программ доктор филологических наук, профессор, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Александр Николаевич Ужанков начал разговор о повести, о житии святой Иулиании Лазаревской. Житие это необычно тем, что написано было ее сыном Дружиной. И вот сегодня мы услышим продолжение этой беседы.
Только в придении и вышивании при лежании имела и не угасала свеча ее во все ночи. Ну, это формула речи, дабы свеча не угасала все ночи. То есть была трудолюбива. Мы с вами говорили о том, ну и это еще в этой повести будет особенно подчеркнуто, что проявляется и добродетель, и набожность человека трудами. Это с одной стороны. С другой стороны, мы с вами говорили, что человек не должен пребывать в праздности, если о чем-то говорят, помните, по домострою. То есть мы с вами видим иллюстрацию домостроя в практической жизни. Только если домострой больше относился, хотя да, там наставление женам, ну, вот, и мы видим, как это там мужьям есть, женам, но вот тут мы видим, что в значительной степени вот то, что указано было в домострое, и можно сказать теоретически, вот здесь Дружина Осоргин показал на примере своей матери, как оно исполняется, как домострой исполняется в жизни. Помните, мы говорили, что домострой – это, в принципе, идеал жизни. Жизнь – такой идеал. Но вот здесь, в повести о Иулиане Лазаревской, мы видим, что действительно этот идеал может воплотиться. А еще сирот и вдов немощных, что в селении там были, обшивала, и всех нуждающихся и больных всяким добром наделяла, так что все дивились ее разуму и ее благонравию. Смотрите, разум, то есть ум и разум, да, вот четко здесь дифференцируется разум. Почему? То есть рассудительность ее, что вот нужно подавать нищим, нужно, видите, обшивать нуждающихся, всяких добром наделяла, служение ближнему. Вот в чем проявляется служение Богу, служение ближнему. Вот эта вот девочка, подросток, она, собственно, и выстраивает так свою жизнь. Но мы с вами говорили, что вера без дел мертва. Видим, как проявляются дела. А где же ее вера? Вот до этого еще почти ничего не было сказано. И вселился в нее в страх Божий, ибо не было в селении том церкви ближе, чем за два поприща. Но поприще – это приблизительно 1800 метров. Ну, вот считайте, за 3,5 километра. Ну, понятно, что маленькая девочка не пойдет сама в церковь. И не случалось ей никогда в девичьем возрасте в церковь ходить. Зачем? Слушать почитаемые слова Божии и учителя, учащего спасения. То есть она не слышала священника, не слышала духовного, не было в него духовного наставника. Опять же таки, на литургии, когда читается Евангелие, это тоже те самые слова Божии, которые бы она могла услышать. То есть вот не было в него этой практики. Спрашивается, откуда же у него это благочестие? Но размышлением благим научилась она нраву добродетельному. То есть вот теперь мы понимаем, вот почему подчеркивался ее разум. Потому что размышление не только умом, так сказать, пока вот предпосылка к этому есть, то есть духовное восприятие, это несомненно, но вот видите, размышлением благими она училась, то есть вот наблюдала и за другими, и сама выстраивала. Ну, конечно, бабушка наверняка ей эти первые наставления давала, но тем не менее должен быть духовный наставник. И опять же таки эта повесть показывает, что спасение в миру возможно, но должно быть и наставничество. Обязательно человек должен посещать церковь. И когда же достигла она 16 лет, отдана была в жену человеку добродетельному и богатому именем Григорий по прозвищу Осоргин или Осоргин. Вот здесь А что, может быть, бросится вам, или, может быть, резануло слух? Хотя мы, в общем-то, эту фразу довольно-таки честно произносим, когда там биографию там, писателей XIX века. Если мы вслушаемся, смысл сказано «отдана в жены», «отдана». То есть ее воля здесь есть или нет? Нету, конечно. То есть, видите, потому что она отдана, и опять же таки в жены, то есть как в собственность, да? Теперь кто за нее будет отвечать? Муж, естественно, муж. То есть она отдана, не передана, то есть вот тетка, да, выдает ее замуж, но вот это вот слово «отдана», глагол, он, конечно, замечательный. Важен какой момент, что мы не знаем, были они знакомы, не были они знакомы. Решение это старших, то есть это тетки, здесь проявляется. Но мы видим, что она подчиняется воле. Да, почему? Потому что она прекрасно понимает, что это не только воля человеческая, но и воля Божья. Поскольку раз пришло время выдавать ее замуж, опять же таки, смотрите, человек добродетельный, Григорий по прозвищу Осоргин, венчанные они были в церкви, находившемся здесь священником по имени Потапий, а в церкви праведного Лазаря, в селе мужа ее. Вот теперь мы видим, почему она, собственно, будет Юлиания Лазаревская. Потому что церковь святого Лазаря – это имение ее мужа. Здесь они венчаны, здесь она будет погребена. Отсюда и вот уже другое прозвище Лазаревское. И вот, наконец, то, чего она так хотела. «Поучила она их по правилам святых отцов, закону Божьему. Она же слушала учения и наставления внимательно». И на деле исполняла их. То есть вот важно, да, вот не просто наставления эти слышать, но исполнять на деле их. Еще свекор и свекровь при жизни своей, видя ее доброту и разум, невзирая на возраст, то есть ей 16 лет всего лишь, велели ей всем домашним хозяйством управлять. Вспомните домострой. Да? Кто там управляет домашним хозяйством? Муж, жена, понятно, первая помощница, то есть вот что касается слуг женщин, то, естественно, они все под началом жены. Но вот видите, свекор и свекровь отдают дом в управление своей невестке. А где муж? Поскольку Григорий был на государственной службе, был боярин и занимал довольно-таки высокое положение, то его довольно-таки часто отправляли по царской службе на год, на два, а то или на три, в Астрахань. Поэтому, собственно, и получалось, что дом остается в управлении Юлиани, ее супруги. Она же со смирением и послушанием относилась ко всем, ни в чем не ослушивалась своих свекра и свекрови, ни вопреки им не говорила, но почитала их и все веленное ими безукосительно выполняла. Так что дивились ею все. И многие испытывали ее речами, ответами. Она на всякий вопрос благочинный, рассудительный ответ давала. И все дивились разума ее и славили Бога. То есть, опять же таки, видите, на первое место вышел разум, и теперь подчеркивается ее именно, так сказать, интеллект, рассудительность. Но хвалили не ее, а хвалили Бога. Понимаете, у нас сейчас человека хвалит, а не Бог, который, собственно, создал этого человека, дал ему жизнь, так сказать, и определенную судьбу. И всякий вечер по многу Богу молилась, кланялась по 100 и более раз, и вставая рано каждое утро тоже совершала с мужем своим. А вот когда он уезжал по царской службе, то она в это время, то есть во время ее отсутствия, все ночи без сна проводила, молилась и в молитвах, и в рукоделии за прялкой и пяльцами. Ну, мы понимаем, что без сна человек долго не может быть. То есть в определенной степени тоже фигура выражения. То есть имеется в виду, что она трудилась и днем, и ночью. То есть труд был не только физический, но, так сказать, но и, как мы увидим позднее, она непрестанно творила Иисусову молитву. То есть и это и был духовный труд. И это очень важно. То есть вот это вот вертикальная связь. Одна связь по горизонтали, выстраивается отношение между домашними людьми, и выстраивается связь по вертикали, то есть человека с Богом. У нее же нет наставника, кто в церкви мог бы ее наставлять и так далее, духовника нету. Значит, непосредственно мы видим сам Божий промысел, то есть сам Господь направлял ее. Продав сделанное самой, отдавала полученные деньги нищим, и над церковным строением. Видите, только отдел рук своих можно что-то давать, и это будет та самая милостыня, которая Богу угодно. То есть не то, что отдать лишнего, или то, что взять у богатых свекра и свекрови и раздать. Нет, а именно то, что делано своими руками. И все это отдавалось. Милостыню тайно творила в ночи, днем же домашним хозяйством управляла. О вдовах и сиротах, как усердная мать заботилась, своими руками и омывала, и кормила, и поила, и служанок довольствовала, пищей и одеждою, и дело им по силам давала, и никого обидным именем не называла. А неразумный слуг, кто-то вот внимательно, давайте отнесемся к этим абзацу, а неразумных слуг и служанок смирением и кротостью наказывала, исправляла, на себя вину их возлагала и никого никогда не оклеветала. То есть, смотрите, дает задание неразумным слугам и служанкам. Они его не выполняют. Почему она их не бронит? Вспомните домострой. То есть, вот абсолютная, так сказать, четкая, совершенная иллюстрация домостроя. Почему она на себя вину возлагала, что они неправильно что-то сделали или плохо сделали? Значит, плохо объяснила, чего-то они не поняли. Значит, виновата не они, а виновата она. То есть, и вину на себя брала. Видите, но обидным словом никак не называла. Никого никогда не называла. Вот как слово наше отзовется. Здесь вот тоже этот момент присутствует. И всю надежду на Бога и на Пречистую Богородицу возлагала. И великого чудотворца Николая на помощь призывала. От него же и помощь получала. То есть, пребывая в молитве, то есть вот эта вот связь по вертикали, о которой мы с вами говорили, она и получала помощь, в том числе и от святителя Николая. Всегда в таких случаях, как мы знаем в житиях, должен быть какой-то пример такой помощи. И вот здесь дружина Саргин описывает. Однажды ночью, в отсутствие мужа, поднялась она по обыкновению на молитве. Бесы же, страх и ужас великий напустили на нее. Она же, молодая, еще и неискушенная, испугалась этого и легла на постель, и уснула крепко. И увидела множество бесов, пришедших на нее с оружием и хотящих ее убить, и говорящих: «Если не прекратишь такого образа жизни, тотчас погубим тебя». Она же помолилась Богу и Пречистой Богородице, святому Николаю Чудотворцу. И явился ей святой Николай, держа книгу великую, и разогнал бесов, как дым исчезнувших. И, воздев правую руку свою, благословил ее, говоря: «Дочь моя, мужайся и крепись, и не бойся бесовского запрещения, ибо Христос мне повелел тебя охранять от бесов и злых людей». Она тотчас от сна воспрянула и увидела на его мужа святого дверь из покоя вышедшего быстро, как молния. И, поднявшись скоро, пошла за ним следом, и тотчас он невидим стал, а дверь покоя оказалась крепко запертой. Она же с тех пор, как знамение увидела, возрадовала славе Боге, пуще прежнего к добрым делам прилежала. Ну, искушение бесовское практически есть у всех праведников, особенно вот в Киево-Печерском патриархе, то есть, что касается преподобных, то есть монахов, то довольно-таки часто вот это вот искушение бесовского, когда они приходят с омом, пытаются устрашить, запугать, напугать, чтобы праведника как-то сбить с его вот этой праведной жизни. То есть этот момент в житиях присутствует. А почему я вспомнил Киево-Печерский патриарх и почему я вспомнил преподобных, то есть монахов? Это вы поймете позднее. То есть вот не случайно появляется этот момент здесь. То есть, опять же таки, любое произведение, хотя, казалось бы, здесь идет стройное повествование. То есть мы видим, как дружина Саргин рассказывает так о своей матери, и уже образ даже ее вырисовывается в нашем сознании. Но все равно должна быть некая интрига. И даже если нет той самой завязки, нет кульминации, а если вроде бы идет ровное вот такое повествование, все равно в каждой человеческой жизни есть интрига. Интрига, она заключается в смысле человеческой жизни, человеческого бытия у каждого из нас с вами. То есть вот мы можем ее разгадать сразу? Пожалуй, что нет. Когда? Может быть, на старости лет. Когда оглядываю всю свою жизнь от начала до конца, мы можем разгадать эту загадку. Но интрига, я имею в виду загадку, загадку человеческой жизни. Значит, вот сейчас еще на раннем этапе мы, ну это уже как я как литературовед, в данном случае как рассказчик, зная эту уже повесть досконально, просто обращаю ваше внимание на этот момент. Но когда читаешь его первый раз, естественно, этого не замечаешь. То есть, почему нужно второй раз прочитать? Потому что, возвращаясь вторично к этому чтению, ты уже замечаешь детали, а деталь – царица смысла. И поэтому уже мы начинаем понимать тот смысл или ту загадку, которую повествователь уже с самого начала, в любое практически повествование включает. Так что и здесь мы тоже с этим сталкиваемся. Но пока мы ее, в общем, не знаем. Такую маленькую подсказочку я вам сделал, но не более того, должна интрига сохраняться и дальше. Ну и вскоре Божий гнев постиг русскую землю за грехи наши. Ну, это как в летописях. То есть дружина читала еще летописи. Голод великий настал, и многие от голода того помирали. Она же многую милостыню тайно раздавала. Видите, милостыню тайно твори. Это везде ведь сказано. От поучения Владимира Мономаха, там, так сказать, до домостроя, ну, и везде. Ну, естественно, начиная с Евангелия. Так вот, и здесь она тоже милостыню тайно раздавала. Беря пищу у свекрови на завтрак и на обед, что-то нищим и голодным отдавала. Свекровь и сказала ей: «Как ты свой нрав изменила? Когда было хлеба изобилие, тогда не могла к завтраку, к обеду принудить. А ныне, когда оскудела пища, ты и утреннюю, и полуденную еду берешь». Она же, утаиться желая, отвечала ей. Сейчас я вам вопрос один задам, после того, как слова приведу. «Пока не рожала детей, не хотелось мне есть, а когда начала детей рожать, обессилела, и не могу наесться. Не только днем, но и ночью часто хочется мне есть, но стесняюсь у тебя просить». Свекровь же то услышала, рада была, и посылала ей пищу достаточно не только днем, но и ночью, ибо было у них в дому всего в изобилии, и хлеба, и всего необходимого. Получилось, что Юлиания обманула свекровь. Так, ну, смотрите, одно слово пропустили вы, наверное, я его назвал. Смотрите, она же желая утаиться. Она же не у свекрови забирает эту еду. Она просто отдает то, что сама могла бы съесть, правда? Она свою долю раздает. Но чтобы, опять же таки, никто не превознес ее добродетель, да, что вот свой кусок отдает чужим, да, она утаилась. И получается так, что она даже пошла на обман. Хотя, может быть, она и не обманывает. Почему? Потому что после родов ей хочется есть, вполне возможно, что хочется. Хотела бы нам это съесть, хотела бы, наверное, съесть. Но, тем не менее, она это желание пересилила и отдает это нищим, кому это гораздо важнее получить. Потому что это может быть вот единственное, возможность у кого-то получить кусок хлеба. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, автор-то и добавляет: «Ибо у них все в доме было в достатке, и хлеба, и всего прочего». То есть она никого не обирала, потому что все было в достатке. Но отдавала именно свое. То есть, сказать, вот то, что ей принадлежало, то, что она могла бы потребить пищу, она отдавала. «И когда кто умирал, она же нанимала омывать и на погребение серебряники давала, а когда в селении их хоронили кого-нибудь из умерших, о всяком молилась об отпущении его грехов. Вскоре мор нашел на людей сильный, и многие умирали от чумы, и потому многие в домах запирались, зараженных чумой дом не пускали, и к одеждам не прикасались». Теперь, опять же таки, внимание, сейчас еще один вопрос будет вам. «Она же тайно от свекры и свекрови зараженных многих своими руками в бане омывала и лечила, и об исцелении их Бога молила. И ежели еще кто умирал, она же многих сирот своими руками омывала, погребальное наряжала, хоронить нанимала и сорокуст заказывала». Вопрос. Но она же рисковала? Рисковала и своей жизнью, и рисковала жизнью близких своих. Потому что заразиться чумой и принести чуму в дом, это могли все умереть. Мы же говорим о Божьем промысле, правильно? То есть она абсолютно точно знала, что если не суждено, если Господь не попустит, то никогда не заболеешь. Это во-первых. Во-вторых, она же опять же таки прекрасно понимала, что этих вот людей зараженных, которые умирают, нужно хоронить. Это же обязательно, потому что чума еще больше будет распространяться, еще больше погибнет. Поэтому смотрите, ее какое служение было. Ведь она за других своей жизнью рисковала. Потому что именно она пошла вот хоронить, погребать, собственно, предотвращать распространение чумы. И тем самым спасая многие-многие-многие другие жизни. Знаете, вот как просто идти за сюжетом и делать поспешные выводы. А если вот, так сказать, вот думаются тексты, увидишь за ним весьма глубокий смысл.
Это была беседа доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова. Продолжение его размышлений о повести о житии святой Иулиании Лазаревской мы услышим с вами через неделю примерно в это же время. Дорогие братья и сестры, с 8 по 13 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» пройдет православная ярмарка «Артас». Ярмарка состоится на фестивальной площади перед павильоном номер 2 с 11 до 19 часов, в последний день работы до 17. Здесь будут представлены стенды монастырей и храмов, большой выбор православной литературы, изделия иконописных, ювелирных и ремесленных мастерских, свежие и полезные продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ярмарка будет проходить на открытом воздухе для безопасности наших гостей. Необходимо надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По возможности приглашаем вас приходить не в первый и не в последний день работы ярмарки. К сожалению, сейчас мы не можем провести традиционную культурную программу, но будем рады видеть вас на нашей ярмарке.